В штабе я был в первый раз и с интересом пялился на дежурного за стеклянной перегородкой и бравых матросов в парадных форменках, стоявших штабную вахту. Поднявшись по трапу на второй этаж, капитан-лейтенант ввел меня в какой-то кабинет, уставленный столами и увешанный плакатами. Офицеры, работавшие за столами, поприветствовали Каплейта довольно фривольно. «Привет, Володя! Ну что, утверждать пришел? Давай, показывай свои мазилки. Сейчас шеф подойдет, смотреть будет». У меня в животе захолодело. Поповских так и не удосужился проверить мою мазилку. А вдруг я сделал что-то не так? Подводить командира не хотелось. Возьмет и заберет обратно подаренные мне сутки отпуска. Каплейт мне кивнул, и я дрожащими ручонками развернул плакат и вытянул руки с рейшиной повыше, чтобы всем было видно получше. Все находившиеся в кабинете подошли и стали рассматривать плакат. На некоторое время офицеры замолчали. Я начал мандражировать, как перед парашютным прыжком. «Зашибись!» — произнес кто-то из офицеров. «Давай согласую и пойдем к шефу». Плакат у меня выдернули из рук, разложили на столе, расписались, еще раз бегло осмотрели. «Володенька!» — приторно-сладким голосом сказал офицер, расписавшийся на плакате. «А кто это рисовал? Неужто ты сам? Ни за что не поверю. Ты обычно к штабной культуре относишься наплевательски».
«Кто-кто? Сам неделю мучился!»
— нагло улыбнувшись, ответил Каплейт. Весь по уши в ластиках и карандашах сидел. «Ну ладно, ладно, пойдем к заму по боевой, не ерепенься». Поповский взял плакат и, оглянувшись на меня, скомандовал.
«Стоять здесь, у двери!
Шаг влево-вправо, расстрел через повешение. Вспоминайте условия выполнения стрельб или занятий по иностранным армиям.
Приду, спрошу. Понял, матрос?»
«Так точно, товарищ Каплиант!» — браво гаркнул я.
Командир ушел, и я, стоя по стойке смирно, начал перебирать в памяти условия выполнения стрельб с воды, разработанные самим Поповских. Береговой патруль, цель групповая, состоит из две ростовых фигуры на расстоянии. Стоп, а по иностранным армиям что вспоминать? Мы же свои штатные структуры учили. Что у нас там? Отделение, взвод, рота, батальон, полк. Всего в полку. Нахрена он мне это напомнил? Ко мне подошли два штабных офицера и начали осматривать, словно какое-то заморское диво. «Матросик, а кто плакатик рисовал? Не ты ли случайно?» Начали они очень вежливо допрашивать меня. «Сейчас с того и гляди, и баночку под задницу предложат, и чаем напоют. Вон у них какой красивый электрический чайник. И заварочник фарфоровый. Нам бы такой в баталерку». «Матросик, не стой столбом, не бойся. Твоего капитана еще минут 10 будут мурыжить». И тут же резкий переход к командному рыку.
«Отвечай, кто рисовал плакат?»
Я от неожиданности вздрогнул, открыл рот и наконец-то догадался, что значит «вспоминая иностранные армии».
«Капитан-лейтенант Поповских всю неделю сидел в баталерке. Два листа ватмана испортил», — гаркнул я.
«А не ты ли это случайно рисовал? Или другой какой матрос?» — продолжали штабные допрос.
«Никак нет. Капитан-лейтенант лично рисовал. Я вообще не видел. Я рукопашкой занимался. И...»
Я намеренно начал сбиваться и пучить глаза, изображая усиленную мозговую деятельность.
«Ага, оно и видно. Вся морда вон как изрисована.
Да не пугайся ты, матрос. Передай тому, кто рисовал, что нам чертежник нужен. Служба здесь халява. Ни бегать, ни прыгать».
«Точно так. Я передам капитан-лейтенанту Поповских, что служба здесь халява».
Тьфу, действительно на голову ударенный. «Иди за дверь, жди там своего командира». Я развернулся через левое плечо и строевым шагом вышел из кабинета, краем уха услышав обрывок фразы. «По-моему, пиздит». В той самой бухте, где мы проводили первые стрельбы на пляже, уже находилась группа годков, выставивших оцепление и надувавших баллоном акваланга резиновую лодку. Спуститься по тропинке Поповских нам не дал. Пришлось опять лезть по скальному карнизу и спрыгивать вниз, сохраняя боевой порядок, ползать по песку и перекатываться. Тело нещадно ныло, ломило суставы. Все разведчики в группе постановали, покряхтывали, словно столетние старички. Чего добивается Поповских, заставляя нас снова напрягаться, когда можно было спокойно спуститься по тропинке? Наверное, первым догадался Федос.
«Уй, мля, сейчас бы махом спустились, если бы шкертик какой был, или веревочка».
«Ну точно, второй раз здесь, а в голову прийти не могло, что мы легких путей не ищем». Сам Поповских, даже не снимая рюкзака, держа автомат в руке, просто спрыгнул вниз, сразу же перекувыркнулся и был уже на ногах. Проинструктировались, надели спасательные жилеты. Пристегнули автоматы по-морскому. Разведчики с ночными автоматами пристегнули прицелы. Обернули полиэтиленовыми пакетами и обмотали изолентой. Ничего более умного пока не придумали. Поговаривали, что есть штатные водонепроницаемые чехлы. Да только не в нашей армии. Снова отрабатывали. Сначала из положения по пояс в воде. Я получил ПББС, прибор бесшумной беспламенной стрельбы. И стрелял по мишеням патронами УС, уменьшенной силы. Опять у меня с точной стрельбой ничего не вышло. Я помнил особенности про то, как вода скрадывает расстояние, но опять бил мимо. Когда в боевом порядке выходили на берег и рассыпались по сторонам, один из киевлян показал мне взглядом на глушак, а потом показал на прицельную планку и кивнул.
Чего он кивает?
Точно, я то ли зевал, то ли пропустил мимо ушей на занятиях, когда изучали глушитель. У меня же, завернутая в вощеную бумажку в нагрудном кармане, лежала еще одна планка, которая шла в комплекте с ППБС. Ее нужно ставить, когда стреляешь с глушителем. Перекатившись за камень и делая вид, что наблюдаю, быстренько поменял прицельное приспособление. Встал на колено и, как будто бы ничего не произошло, начал осматривать местность. «Команда, отбой, осмотреть мишени!»
«А че ее осматривать? И так ясно, что не попал. Проковырять, что ли, дырку в фанере?»
И все-таки, когда стреляли уже из положения по грудь, я попал и нашел удобное положение для стрельбы. Получилось это у меня инстинктивно. Стараясь привстать на цыпочки и не упасть от волн прибоя, я вытягивал руки, чтобы не замочить магазин. И в момент прицеливания просто повернул автомат боком. Рамочный приклад АКМС я просто положил на предплечье. И, сориентировавшись по первому выстрелу с нормального положения, выстрелил пару одиночных, уже целясь просто по направлению ствола.
Попал!
Мне даже показалось, что ростовая мишень в моем секторе немного дернулась от попавших в нее пуль. Я запомнил положение рук и в грудную мишень стрелял точно так же. Нормальное положение рук, прицеливаюсь, локоть касается воды, вывернул руки, огонь.
Есть.
Главное запомнить положение рук. Пусть ноги перебирают по дну и все туловище вихляется под волнами прибоя. Главное, чтобы руки запомнили положение при прицеле. Можно сказать, что это своеобразные электробуги, разновидность брейкданса. Всего мотыляет, а руки на месте. Кто-то из группы заметил мои выкрутасы с автоматом и попытался повторить. Выход на берег, досмотр, снова к мишеням. На этот раз я с гордостью похлопал убиенный лист фанеры и заткнул пробоины обломками веточек. Следующий заход в воду. Вот тут уже будут стрелять только разведчики с ночными автоматами и глушаками. Зашли по колено, по грудь, по шейку.
Когда же коплеть нас остановит? Все, уже идти невозможно. Поплыли.
Головной дозор уже положил автомата на затылок, засунув присегнутые магазины за воротники спас-жилетов, и потихоньку гребет. Хуже всех приходится разведчикам с ночными прицелами. Попробуй-ка поплавать с такой бандурой, со снаряженным магазином и тяжелым прицелом на спине. Вот уже и тыловой дозор не идет, а плывет. Наконец-то команда. Разворот в боевую линию для выхода на берег. Головной дозор загребает вправо. Я второй в головном дозоре и гребу за зеленым. Фидос теперь замком группы и ходит в тыловом дозоре. У зеленого ночник торчит над надувным воротником и бьет прицелом при особенно мощных гребках по затылку. Матрос гребет мощно, словно пароход, не обращая внимания на неудобства. Может достать небольшой отрезок парашютной стропы и карабинчиком пристегнуться к зеленому, пускай он меня буксирует. Вот Поповских, все ему не имется. Сам он плывет на спине, высунувшись из воды по пояс и положив автомат на грудь. Ему хорошо, он в ластах, а мы босиком. Все, развернулись в линию. Тихим ходом приближаемся к берегу. Мне стрелять не надо в этот заплыв, но задача у меня не менее ответственная. Еще на берегу мы сами договорились, что вторые номера ночников будут служить опорой для стрельбы. Заплываю чуть вперед зеленого, тот хватает меня рукой за пояс жилета. Несмотря на мечты, теперь мне приходится его буксировать. На плечо мне бухается ночник, приходится наклонять лицо, чуть ли не в самую воду. Придавленный тяжестью, мой автомат больно врезается в шею, магазин давит на позвонок, мелкая волна норовит забрызгать глаза. Зеленому неудобно держаться одной рукой за пояс моего спас-жилета, а другой держать тяжеленный автомат. Ступню засунь под ремень, советую я, и пускай ртом в воде бульбухи. Кажется, мне сейчас настанет военно-морской трындец.
О, сейчас попробую,
пыхтит зеленый и, пытаясь засунуть под водой ступню под ремень, дает мне пендаля.
Зеленый, падла, мало того, что приармянился, так еще и поджопники раздаешь. Погоди, и будешь вторым номером, я тебе спас-жилет прокушу.
«О, нормально, как надо, руки свободные», не обращая на меня внимания, продолжает бурчать зеленый. Начинает прицеливаться, и моя физиономия полностью уходит под воду. Пытаясь вынырнуть и глотнуть воздух. Чуть получилось, но сбиваю напарнику прицел.
«Млять, то мы еще не ночью стреляем и прицела не включаем. А что будет, когда стемнеет?»
Ругается зелень, выравнивая положение в воде, загребая свободной рукой.
«Постарайся не шебуршиться, прицел сбивается».
Он снова прицеливается, а мое лицо под водой.
«Когда же коплеец командует огонь? Задохнуть же нахрен! Утопит меня мой напарник по головному дозору. И утону я даже не в тесной трубе, а на чистой воде.
Хоть бы догадался провентилироваться и набрать в легкие воздуха побольше.
А нет, мордой в воду и не шебуршусь. Стараюсь не шебуршиться и экономнее расходовать кислород в крови и мышцах. Балансируясь в воде, левой рукой задел шланг подкачки на жилете. И сам того не осознавая, вытащил его из резинового кольца. Пальцами выдрал пробку на веревочке, зажал шланг и сунул его в рот. Как учили в водолазном деле. Вдох, выдох через нос. Запас плавучести жилета обеспечит защитные пенопластовые вставки. Поэтому можно не бояться того, что утону.